Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Программа «Цена Победы». Мы продолжаем наш разговор с сегодняшним нашим гостем Алексеем Исаевым о первых сражениях 1944 года. И вот мы пока на Корсунь-Шевченковской операции. И продолжаем этот разговор. Алексей, может быть, такой еще вопрос. Вот мы до нашего небольшого перерыва, так сказать, говорили о самой этой операции. Я хочу опять вернуться к началу. Вот мы говорили о планировании с нашей стороны.
Да.
Для немцев это была полная неожиданность. Вообще, это была тактическая ошибка немцев, что они этого допустили. Вот то, что они стояли на этом уступе на Днепре. Они не могли предвидеть такого хода событий. Это их упущение или это наша блестящая военная мысль, которая сработала?
Или фактор времени?
Здесь фактор неопределенности планов противника и перегруппировок механизированных соединений. Главное, вот дамоклов мечом, кто для всех, кто планирует оборонительную операцию, было местонахождение танковых у нас корпусов у немцев дивизии. Примерно эквивалента. И, соответственно, их перегруппировка, если они успевали отслеживать, они всплывали там, где их не ждут. Вот именно это произошло под Корсунь-Шевченской. Конечно, этот выступ был уязвим. Но, тем не менее, где
ударят... Они же не понимали этого.
Они это понимали, но знать, где ударят, для этого надо было четко отслеживать перемещение всех танковых соединений противника. Это было нереализуемо. И они ошибались, и наши ошибались в 1941 году, и немцы в 1944-1945 годах регулярно. Когда танковая армия перебрасывается с одной точки в другую, наносится удар, можно сказать, как говорится, как айсберг из тумана выплывает перед «Титаником», и все. И дальше уже можно пытаться что-то сделать, но, в общем, мало что из этого получается. Надо сказать, что в процессе отражения удара, попыток отразить советский удар, немцы даже окружили два корпуса 5-й танковой армии Ротмистрова на короткое время, там буквально на сутки. То есть они сражались как могли, но вот этот вот удар, неизвестно откуда заранее последовавший, они отбить не смогли. Потому что они были растянуты по фронту, пытались закрывать достаточно большие участки, концентрируясь только на...
А сколько вот если по Днепру на момент начала...
Там
сколько побережья занимали немцы? Да.
Нет, побережье там как раз-таки участок был, можно сказать, пассивным. А так примерно на каждую дивизию приходилось где-то у них по 50, по 30-50 километров. Это очень много. В общем-то,
да, растянутость очень большая.
Да, была очень большая растянутость, соответственно, отразить удар они не смогли, заранее его не предвидя. Тем более, собственно, на ходу сформировали танковую армию на Первом Украинском фронте Кравченко, когда из танкового механизированного корпуса раз сделали танковую армию. И в то время как основные танковые армии были в другом, можно сказать, углу фронта, вот эта вот новая армия Кравченко выскочила, как чертик из коробки, и нанесла вот этот вот удар, который привел к окружению двух немецких корпусов.
Вопрос, который, наверное, чаще всего остается незаданным, но, на мой взгляд, он достаточно значим. Погодные условия во время операции. Несладко ведь было очень.
Надо сказать, что да, первые месяцы 44-го года, зимние, они были отнюдь не такими, как были в предыдущие два года. То есть то, что было в январе-феврале 41-го года, и январе, точнее, 42-го года, и то, что было в январе-феврале 43-го, совершенно несравнимо с 44-м годом. Температура плавала около нуля. То есть от минус 5 до плюс 5. И, собственно, операции обеих сторон, они тонули в грязи.
Да, тигры в грязи.
Да, тигры в грязи. И, собственно, вот эти марши, когда немцам понадобилось деблокировать котел, они бросили, так сказать, свои тигры маршем на новое направление, половина их сломалась по дороге. И, собственно, начали они деблокирующую операцию с ослабленными силами. И в еще большем виде это сыграло позже, когда окружали первую танковую армию Хуби уже в марте-апреле. Но, тем не менее, то, что было в феврале, это совершенно не благоприятствовало действиям танковых войск.
Ну да, не по твердой поверхности.
Да, не по твердой поверхности. Для тяжелых немецких танков это было особенно актуально.
Ну да, особенно если учесть, что у них шахматный порядок катков.
Ну, это как раз-таки легенда. Могучие вот эти двигатели, там по 600-700 лошадиных сил, для них провернуть вот этот вот шахматный шахматную подвеску было несложно. Это была чисто технологическая вещь. Немцы штамповали катки из листа. Поэтому, чтобы получить достаточную прочность и легкость штамповки, им приходилось набирать много-много-много этих катков. А чтобы эти много совместить подвески, это потребовало увеличения числа точек и перекрывания.
Алексей, еще один вопрос уже, так сказать, в какой-то степени по итогам этой операции. Почему, на ваш, опять же, взгляд, почему после окончания, после успешного, в общем-то, как считается у нас, успешного окончания операции, почему были отмечены войска только Второго Украинского фронта, Конев, и совершенно, так сказать, был проигнорирован Ватутин?
Ну, здесь сыграла именно роль, может быть, то, что оценка стала осторожной. Yes, оценка стала более осторожной. То есть, понятно, что это действительно был успех, выступ ликвидировали, довольно много немцев положили, это как бы не вызывает никаких вопросов. Но, тем не менее, считалось, видимо, что операция недостаточно была в целом продумана. Поэтому Ватутина и Жукова как-то от этого отстранили.
Его не было среди награжденных, ведь Ватутин и ни Ватутин, ни весь его фронт, да, по-моему, не был отмечен.
Не, ну там, естественно, награждения по итогам конкретных операций были, но, собственно, маршал бронетанковых войск получил ротмистров, который командовал 5-й танковой армией 2-го украинского фронта.
2-го украинского, Коневского.
Да, а, собственно, Ватутин, возможно, я допускаю, что Сталин предпринял такой, может быть, немного политический шаг, чтобы подстегнуть Первый украинский фронт, которому надо было проводить под Ровно и Луцком операцию, у которого впереди, опять же, было окружение армии Хуби. И вот этим, вот, можно сказать, отсутствием упоминания в приказе и командующие, и войска немножко подстегивались на достижение дальнейших успехов. Сейчас мы уже, как говорится, в череп к Иосифу Виссарионовичу не заглянем и не узнаем, почему.
Ну, да. Заглянуть можно, но ничего там не увидим.
Ну да.
Да. Как-то некрасиво по отношению к Ватутину получилось. Человек ведь тоже старался.
Не, ну он старался, но если говорить на чистоту, то, собственно, через 40-ю армию Первого украинского фронта и прошла деблокирующая группировка.
Ну,
она вот удержала это... первый удар.
Ну, вот Нойков же тогда, вот я на его воспоминания ссылался, да, Нойков же тогда обещал Сталину, что он поедет туда, и авиация разбомбит всю эту танковую деблокирующую группировку.
Не, ну, эффективность авиации против танков, она всегда была очень условной. К тому же у немцев
4%
было...
4% где-то.
Ну, в некоторых операциях там достигало, может, 10-15, тем более там от немцев действовал как раз специальная группа истребителей танков, и наши это отмечают. А так, силы по авиации были почти равны, поэтому добиться решительного превосходства в воздухе, опять же, с учетом погодных условий, не получалось.
Ну,
поэтому
да.
Штурмовики, хотя и косили вот эти отходящие колонны, но решительного перелома в свою сторону они добиться не могли.
Потом о погоде, опять же, пару слов. Было очень облачно, то есть низкая облачность, авиация там тяжелее, чем Л-2.
Но, тем не менее, они поднимались.
Нет, они поднимались,
но через облака бомбить, извините.
Ну, Л-2 как раз и по 2, чем были хороши, они могли бомбить.
Да, они ползали
снизу.
Под...
В отличие от штук, которые надо было пикировать.
Ну, вот здесь вот с иронией нам Александр пишет, ага, у немцев грязь, а у наших что, асфальт?
Да, и у наших грязь.
Да, у наших грязь, и, собственно, я об этом и говорю, что обе стороны от этого страдали. Вот от необходимости бороться еще с грязью. У немцев это в худшем виде играло, поскольку у них были более тяжелые танки. Соответственно, вот эти, как принято было говорить, хваленые «Тигры» и «Пантеры», они выходили из строя, они завязали. Вот эта группа «Бёки», собранные два батальона «Пантер», батальон «Тигров», которая была, в общем, очень тяжелым кулаком, она была в довольно жалком виде, к, собственно, на началу выхода окруженных из котла.
Алексей, давай.
Да. Ну, я тогда, опять же, к общим оценкам. Вот Корсунь-Шевченковская операция, она, в общем-то, записана еще, так сказать, советскими историками в число там, важнейших, крупнейших, наиболее успешных операций Великой Отечественной войны. Вы согласны с такой оценкой? И второй, может быть, в какой-то степени в продолжение этого вопроса, еще один вопрос. Откуда взялись эти цифры? 55 тысяч погибших и раненых, 18 тысяч взятых в плен. Это для подтверждения вот того, что эта операция была одной из самых успешных?
Ну, тут, я думаю, что произошло просто арифметическое вычитание, когда заявляли, 75 тысяч окружили, соответственно, известно, сколько пленных, и путем простейшего вычитания 75 тысяч количества...
То есть, не признавалось, что из котла вышли немцы?
Да. То есть, считалось, что если вышли, то вышли единицы. Хотя, в принципе, можно сказать, что Корсунь, Шевченко – один из немногих, прямо скажем, примеров, где немцы показали, да, можно деблокировать. Вот если принести кувалду, если принести группу Бёке, то да, можно деблокировать.
Алексей, вопрос неизбежный. А мы сколько потеряли?
Да, вот, кстати, я нас здесь как раз и спрашиваю.
Да, ситуация следующая. Благодаря Цитерлингу с Франксоном мы знаем примерно, сколько потеряли немцы. Потери 8-й армии и 1-й танковой армии, которые, собственно, противостояли советским войскам, с 21 января по 20 февраля 1944 года составили 47 тысяч человек. Соответственно, советские потери за Корсунь-Шевченскую операцию 80 тысяч человек. При этом у немцев больше идет в безвозвратные потери. У нас безвозвратных 24 тысячи и 56 тысяч санитарных.
Раненых.
Да, раненых, заболевших.
Заболевших там... вечных. Так, ну давайте посмотрим.
Ну, да, собственно, да, слушатели вот об этом же и спрашивают.
Да, Дима, каковы потери нашей стороны в сравнении с немцами? Мы ответили, каковы наши потери в этой операции? Мы тоже вроде как бы и ответили.
Да, и хотелось бы сказать, что, опять же, Стерлинг, его слабая сторона, это советские данные, и он приводит цифру, что потерь на 850 танков в Корсунь-Шевченскую операцию советской стороны, при этом со ссылкой на...
На ЦАМО. На ЦАМО?
Да. Но я думаю, что это он дает цифру за весь фронт.
Извините, Алексей, просто надо объяснить. Не все понимают, что ЦАМО – это Центральный архив Министерства обороны
в Подольске. Собственно, он дает потери за весь фронт, как я уже называл.
То есть и снаружи, и...
Не, это за весь Первый Украинский фронт, который воевал на очень большом участке фронта.
Ну, да.
Собственно, и в операции из его состава участвовало всего 25% имеющихся у него танков. Поэтому 850 танков, потерянных всего фронтом, это отнюдь не 850 потерянных непосредственно под Корсунь-Шевченко.
Ну, как вы говорили, там было порядка 300...
Да, 350 на одном фронте, 330 на другом. Поэтому всего там менее 700.
Да, да, должны
менее 700,
были потерять все.
Даже если еще... с учетом каких-то пополнений, нельзя сказать, что 850 потерянных, учитывая, что, собственно, в целом операция была для Красной Армии безусловно успешной, и ремонтные танки могли восстанавливать.
Вопрос по нашим танкам. Вот у немцев возникли проблемы у блокированных с горючим, с грязью. Насколько эффективно было применение танков у нас, и, в частности, вот за что ротмистров получил то, что получил.
Маршала получил, да?
Да, да, ну, собственно, он нанес достаточно сильный удар, он сумел справиться с кризисом возникшим, когда, собственно, его передовые части окружили два корпуса. У него было три корпуса танковых в армии. И, собственно, два из них попали в окружение, и третьи были деблокированы, и, собственно, стали, можно сказать, клешнёй южной, которая вышла к точке схождения двух фронтов. Поэтому, в принципе, можно сказать, что ротмистров получил звание заслуженно, потому что он, во-первых, пробился на соединение с соседями,
ну, да,
а во-вторых, отразил удар 47-го корпуса Формана. То есть там вообще у немцев никакого не было успеха, и вот эта вот идея вырезать кусок Советского фронта с двумя танковыми армиями, их уничтожить, она у них... развития не получилось. Собственно, поэтому можно сказать, что немцы потеряли инициативу, потеряли войска, и, собственно, для них это, безусловно, поражение. И оно было скрашено тем, что какое-то количество, говорится, толпу пехоты они вывели, но, собственно, все дивизии потом выводились на переформирование, и, если можно так сказать, ушли с шахматной доски. Викинг с шахматной доски ушел. В незначительных количествах он применился под Ковелем, такая так называемая бронегруппа, а так он пошел только под Варшавой летом в июле, в августе 1944 года. То есть несколько месяцев дивизия была на восстановлении.
Ну, в общем, дорого им обошлась эта затея.
Да, здесь вот еще такой вопрос. Ой, господи. Никак не могу. Вот. Но это опять же по поводу плана самой этой операции. Опять возвращаемся к началу. Игорь из Минска спрашивает, Планирование на войне всегда ведется на картах. Я с трудом читаю, поскольку латинскими буквами. И всегда есть автор, подписавшийся внизу. Так вот, видел ли ваш историк, это вы, подпись Жукова под планом операции?
Вообще говоря, план операции каждого фронта подписывается военным советом этого фронта. Поэтому Жуков, его участие, оно выражается в том, что он, может быть, дает какие-то советы в период планирования. А так, в советском документообороте вот эти вот ценные советы, они отражались очень опосредованно. Поэтому речь идет скорее о переговорах на телеграфной ленте, такие вот вещи, которые нельзя назвать прям планом. Вот отсутствует документ, который назван вот, план операции двух фронтов.
Вот чтобы на картах было все разрисовано.
Да, так и один фронт часто на карте не очень хорошо разрисовывает, а разрисовывает армии. А уж говорить о том, что два фронта разрисовать, как говорится, раскрасить цветными карандашами, такое, в общем-то, имело место, можно сказать, очень изредка, когда есть много времени. В январе 1944 года времени было мало. Это планировали буквально там за несколько дней операцию. Подготавливали, планировали.
Но Иосиф Виссарионович визировал карты по-всякому? То есть вот согласен?
Согласен утверждает, опять же, уровень фронта. А Иосиф Виссарионович обычно общался с, собственно, с представителями, да, путем директив ставки ВГК, на которой стояла подпись его, и, там, например, Антонова чаще всего.
Но не на карте.
Нет, на карте нет. На карте известный, так сказать, единственный вариант, где есть роспись Сталина, это 1939 год, так называемый протоколы к пакту. Когда там изменение границы, начертание, да, есть подпись Сталина, а все карты даже вот
военного,
да,
периода.
Да, военного периода до Иосифа Виссарионовича это не доходило, потому что это все далеко.
Кстати,
от Москвы все было.
Кстати, это уже такой вопрос не совсем, так сказать, по сегодняшней нашей теме, такой более общий. Знаете, как такой, я вспоминаю такой типичный кадр из кинофильма какого-нибудь про войну, да, когда за такой занавесочкой отдергивается. Угу. Да, и там карта, и с указкой, значит, товарищ Сталин вместе со всей ставкой Верховного Главнокомандующего там, значит, передвигает войска, как-то чипая в картошку.
Ну, вообще, я регулярно работаю с картами фронтового уровня.
Да, вот
это огромное.
Вот было такое?
Нет, это полотенце, которое на стену не повесишь. Их приходится раскладывать на паре столов. То есть, обычно, вот как школьные парты в архиве Министерства обороны, как правило, два ряда этих парт занимает средняя карта. Потому что это огромное, собственно, склеено из нескольких
кусков. Да, ну, может быть, такая более общая, я имею в виду не конкретная операция, а более общая передвижение войск, диспозиция войск и так далее.
Нет, чаще, опять же, если известно...
За занавесочкой у Сталина была карта.
Нет, и по глобусу он войной не руководил. Например, Гитлер, у него, опять же, участок фронта. Там Венгрия, Курляндия. И вот эти карты по порядку докладов складывали на столе, доложили, убрали карту. Точно так же и так до конца. То есть, в самом низу лежала Курляндия, сверху Венгрия в 1945 году. И вот так вот эту стопочку постепенно пролистывали. Опять же, стопочка на очень приличного размера столе.
Вопрос, который, на мой взгляд, достаточно важен. Ну, понятно, для нас это успех. Победили, пиар делается всяческий, молодцы.
Да, тогда такого слова не знали.
Да, но что происходило в Германии? Тоже ведь преподносили как успех.
Да, естественно, это преподносили.
А вообще резонансно это как было? То есть вот все безоговорочно поверили, что успех, или было ощущение, как
нет,
после Сталинграда?
Нет, естественно, это был все же не Сталинград. Никакого траура не объявляли, объявляли действительно об успехе, но тем не менее американские бомбардировщики сбрасывали листовки на английском языке, где была вот эта вот картинка. Днепр, вот этот вот выступ к Днепру, удары по сходящимся направлениям, окружение. И, соответственно, говорилось про Сталинград под Корсунем. В западных книжках приводится факсимиле этой листовки. Там есть книжка Прайса «Таргет Берлин».
Цель Берлин.
Нет? Нет, в этой, к сожалению, нету. Но вот в книжке «Цель Берлин» есть факсимиле вот этой листовки, которая, собственно, сыпалась в марте 1944 года на голову берлинцев.
То есть американцы помогали нам осуществлять пиар ко всему
прочему. Да, пиар-компания, она осуществлялась, можно сказать, организованно, да. Это было коллегиально.
А действительно была какая-то координация пропагандистских штабов?
Ну, я не знаю, как это осуществилось формально, но, тем не менее, информация дошла достаточно быстро. То есть, буквально за две недели уже были готовы листочки, к 6 марта они уже летели вниз.
Такой вот здесь вопрос вам пришел.
Уже время почти нет.
Читал давеча, пишет нам Вадим, фермер из Ленинградской области. Уважаемый Алексей, читал давеча мемуар летчика Исаева, командовавшего 611-м Перемышлевским ИАП.
Истребительным
авиаполком. Он пишет, что под Балатоном в конце 44-го года их полк летал на золотых Як-1 без авиагоризонта даже. Это же как могло такое быть на дворе 44-й год? Ну, я думаю, что мы в конец 44-го года к Балатону не пойдем. Это же ваш родственник?
Нет, у меня дедушка был авиатехником. Он был не летчиком, он был авиатехником, причем действительно служил на истребителях, правда, не на Як-1. Ну так вот, я читал отчеты воздушных армий под Балатоном. Як-1 я там не припомню. Честно скажу, я на память не перечислил все типы самолетов, но Як-1 там не было. Что касается Як-1 как такового 44-го, рассматриваемый период, такие вполне могли быть. Это Як-1 поздних серий, которые уже были с...
Без Гаргрота.
Да, которые уже были с двигателем М-105ПФ, и, соответственно, из которых, собственно, появился Як-3. Угу. Путем переименования Як-1М.
Хорошо, спасибо вам за разъяснение и вообще спасибо за участие в нашей программе. Это была программа «Цена победы» с участием нашего гостя Алексея Исаева. Это еще не конец программы. Под конец, как всегда, зарисовка от Тихона Дзетко, сегодня генерал Карбышев. Ну а мы с вами прощаемся до следующей недели. Всего доброго.
Всего доброго.
В Великой Отечественной он почти не воевал. Уже в августе 41-го генерал Дмитрий Карбышев был контужен, в бессознательном состоянии попал в плен и погиб в Маутхаузене, концентрационном лагере. 60-летний человек Карбышев на начало войны был одним из самых возрастных советских военачальников. За его плечами были Николаевское военное инженерное училище, русско-японская война, Первая мировая, Брусиловский прорыв. Потом, уже после революции, гражданская война на стороне Красной армии и Советско-финская война. Звание генерал-лейтенанта инженерных войск ему было присвоено в 40-м. Инженерное обеспечение боя и операций, тактика инженерных войск – вот его конек. Помимо практики, Карбышев активно занимался теорией, опубликовал около 100 работ на эту тему. Карбышеву принадлежит невеселый рекорд. Он в списке первых генералов, попавших в немецкий плен в годы войны. Всего их было 83. Тех, кто не погиб в немецких лагерях, репрессировали на родине. Лишь 25 человек выжили и после полугодовой проверки были отправлены в запас. На фоне такой нерадостной статистики Сталин и решил создать положительный образ пленного советского генерала. Таковым суждено было стать Карбышеву. Известно, что он погиб в феврале 45-го. Его вместе с группой из нескольких сотен других заключенных вывели на мороз почти голыми, периодически загоняя под холодный душ. Экзекуция продолжалась более 12 часов. Кто-то, не выдержав, умирал на месте. Тех, кто отклонялся от струи, забивали дубинками. Это произошло и с генералом Карбышевым. Советская пропаганда обстоятельства его гибели и свидетельские показания переписала. Утверждалось, что Карбышев подбадривал окружавших его людей словами о Сталине, родине и Советском Союзе. Так некий Семен Подорожный, неожиданно появившийся в 60-х в журнале «Нева», якобы видел и слышал, как Карбышев, замерзая под тугими струями ледяной воды, несколько раз крикнул: «Родина не забудет нас». Потом и вовсе миф дошел до того, что жестокую казнь устроили одному Карбышеву, которого поливали на улице из пожарного шланга, пока он не превратился в ледяную статую. Смерть человека, прошедшего за 4 года через все ужасы немецких лагерей, Советским Союзом была использована для демонстрации торжества советского сверхчеловека, стоящего под струями ледяной воды с именем Сталина на губах.
Программа «Цена победы».